Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В Таллине прошла церемония открытия памятника советскому воину, перенесенного из центра города. Во Франции продолжаются беспорядки. Освобождена из-под стражи узбекская журналистка Умида Ниязова. В Таллине сегодня прошла церемония открытия памятника советскому воину-освободителю. Монумент был перенесен в конце апреля из центра города на военное кладбище. Члены эстонского правительства возложили к памятнику венки. 8 мая Эстония вместе с Европейским Союзом и США отмечают день окончания Второй мировой войны в Европе. Представители организации ветеранов Эстонии, воевавших в советской армии, заявили, что намерены отмечать День Победы, как всегда, 9 мая. Один из лидеров движения «Ночной дозор» сообщил, что готовятся акции протеста.
9 мая, по нашим данным, основное количество людей придут на Тынис-Мяги положить цветы. 8 мая, опять же, по опросам, основное количество населения игнорирует призыв преступной власти прийти на новое место, считает это оскорблением и не поддерживает.
Сказал представитель «Ночного дозора» Юрий Журавлев. Репортаж из Таллина после новостей. Россия с 26 мая отменяет железнодорожное сообщение по маршруту Таллин-Петербург. Компания «Российские железные дороги» пояснила, что это делается по коммерческим причинам. Поезд ходит полупустой. Представитель эстонской компании «Go Rail», напротив, назвал эту железнодорожную линию рентабельной и высказал надежду, что РЖД отменит решение. Власти России согласились на перенос памятника советским солдатам в польском городе Катовице, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
Мэр Катовиц Петр Ушек заявил, что на городской площади Свободы, где в настоящее время стоит памятник советским солдатам, должен стоять монумент в честь тех, кто на самом деле боролся за независимость Польши. Это была цитата. По его словам, перенос памятника согласован с российской стороной. Между тем, обсуждение закона о местах национальной памяти, который позволил бы упростить процесс ликвидации или переноса таких памятников, отложено. Скорее всего, мы подождем еще. Нужно провести дополнительные консультации с правительством, как лучше всего поступить в данной ситуации, заявил лидер парламентской фракции, правящей нынче в Польше партии «Право и справедливость» Марек Кухтинский. В настоящее время в Польше есть еще около 2000 памятников советского периода. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Во Франции продолжаются беспорядки, вызванные избранием Николя Саркози президентом страны. В ночь на вторник в разных городах Франции были сожжены около 500 автомобилей. Саркози, ранее занимавший пост министра внутренних дел, был известен жестким отношением к участникам молодежных уличных беспорядков, охвативших Францию осенью 2005 года. Во втором туре президентских выборов 6 мая Николя Саркози на 7% голосов определил свою соперницу, кандидата социалистов Сигален Руаяль. Подробности из Парижа во второй половине часа. В Узбекистане освобождена из-под стражи независимая журналистка Умида Ниязова. Апелляционный суд заменил ей приговор на условный.
Суд только что закончился. Ее приговорили к 7 годам условно. Она будет под наблюдением и должна отмечаться в милиции в течение 3 лет.
Сказала нашему радио родственница Ниязовой Шафаат Закирова. А вот как прокомментировал ситуацию немецкий журналист Маркус Бенсман, который много писал о Ниязовой.
Я счастлив, что Умида свободна. Однако ясно, что в Узбекистане нет правосудия. Там могут посадить человека в тюрьму именно таким образом, как это было в случае с Умидой, когда это диктуется политическими мотивами.
Сказал журналист в интервью нашему радио. 1 мая суд Ташкента приговорил Ниязову к 7 годам лишения свободы по обвинению в незаконном пересечении границы, контрабанде и подстрекательстве к беспорядкам. США, Евросоюз, ОБСЕ и правозащитники подвергли резкой критике узбекские власти за преследование журналистки.
Радио «Свобода». Новости.
Арестованному мэру Тольятти Николаю Уткину, а также двум его помощникам, предъявлено обвинение во взяточничестве, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Мэр Тольятти Николай Уткин обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Также обвинения сегодня были предъявлены его сообщникам, руководителю управления земельных ресурсов мэрии Наталье Немых и Александру Сидорову. По версии следствия, Николай Уткин вместе со своей подчиненной вымогали у одного из тольяттинских предпринимателей 150 миллионов рублей, за что и были задержаны 2 мая. За взятку мэр Тольятти и его подчиненные обещали бизнесмену предоставить в аренду под строительство участок земли общей площадью более 1,5 миллиона квадратных метров. Тольяттинцы называют обвинения прокуратуры против мэра Николая Уткина политическими, говорит Олег Морозов.
Конечно, 100%. Не заплатил кому-то взятку, чтобы жить дальше. Вот и все. Ну и начали преследовать его.
В прокуратуре Самарской области сообщили, что в ближайшее время будет проводиться весь комплекс следственных действий по обвинению мэра Тольятти в получении взятки, после чего уголовное дело направят в суд. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Авария на газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород произошла из-за проседания грунта, сообщил генпрокурор Украины Святослав Пискун. В компании «Нафтогаз Украины» пообещали до завтрашнего дня полностью восстановить газоснабжение примерно 30 населенных пунктов, остановленное из-за взрыва на магистральном газопроводе, произошедшего в понедельник. В Северной Ирландии приведены к присяге члены нового правительства, представители протестантской и католической общин, сообщает Наталья Голицына.
После прошедших в марте выборов в Североирландскую ассамблею британское правительство предъявило политическим партиям Ольстера ультиматум – сформировать коалиционное правительство к 26 марта. В ином случае результаты выборов будут аннулированы и возобновится прямое правление из Лондона. Под мощным давлением Лондона и Дублина лидер, получивший большинство голосов демократической юнионистской партии Иэн Пейсли, согласился сотрудничать в правительстве с партией Шин Фейн.
Рассказывала Наталья Голицына. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть в интернете. www.svobodanews.ru
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
День Победы в Европе и Эстонии. Премьер-министр республики возлагает цветы к подножию памятника освободителю-оккупанту. Amnesty International обвиняет Россию в нелегальных поставках оружия правительству Судана. После победы Николя Саркози на президентских выборах во Франции произошли локальные уличные беспорядки. Сборная России с отличным результатом и красивой игрой вышла в четвертьфинал чемпионата мира по хоккею. Таковы главные темы вторника, 8 мая, по версии Радио Свободы. Здравствуйте, у микрофона Свободы Андрей Шарый. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Сегодня во многих странах мира отметили День памяти жертв Второй мировой войны. Траурные и памятные мероприятия прошли во многих странах, в том числе и в Эстонии. В Таллине делегация правительства возложила венок к подножию бронзового солдата, перенесенного из центра Таллина на военное кладбище. Собственно говоря, это и была официальная церемония открытия памятнику советскому воину-освободителю, перенесенному в конце апреля на военное кладбище. В этой церемонии не участвовали представители российского посольства в Эстонии. Эстонские власти, как сообщают из Таллина, до сих пор опасаются волнений, связанных с переносом памятника. Сейчас в прямом эфире программы «Время свободы» обозреватель таллинского радио 4 Андрей Титов. Андрей, добрый вечер. Как прошли сегодня памятные церемонии в Таллине?
Добрый вечер. Сегодня в 10:30, когда планировалось возложение венков со стороны правительства и дипломатических миссий, аккредитованных в Эстонии, на военном кладбище собралось очень много народу и очень много иностранных журналистов. Хотя ситуация в последние дни в нашей стране успокоилась, и можно сказать, что интерес журналистов подогревается к этой теме по привычке. Хотя власти предупреждали о том, что 8 и 9 мая возможны различные провокации. Как бы то ни было, но в 10:30 бронзовый солдат на военном кладбище был закрыт для посещения обычной публики, просто потому что там действительно собралось очень много народа. Правительственная делегация возложила венки. Сюрпризом стало участие в этой церемонии премьер-министра Андруса Ансипа, который еще неделю назад заверял, что его там не будет. Впрочем, никаких речей не произносили, и члены правительства быстро удалились для того, чтобы поехать в следующий мемориальный комплекс, где похоронены эстонцы, воевавшие во Второй мировой войне на стороне гитлеровской Германии.
Скажите, пожалуйста, Андрей, а что происходит на центральной площади Теннисмяги, где раньше стоял бронзовый солдат?
Там сейчас водружают, как говорят у нас в Эстонии, самую дорогую в истории страны клумбу. Продолжается так называемый процесс озеленения, и весь сквер на Тынисмяге будет засажен цветами.
Что-то известно о том, как будет завтра русскоязычная община отмечать день 9 мая, который по традиции в России и других республиках бывшего СССР отмечаются именно в этот день. Какие-то массовые мероприятия назначены?
Массовых мероприятий на открытом пространстве назначено не будет никаких, потому что в Эстонии продолжает действовать запрет на подобного рода мероприятия. Но российское посольство, которое, как вы уже заметили, проигнорировало сегодняшнюю церемонию на военном кладбище, собирается возложить венки к бронзовому солдату именно завтра. Завтра же будет устроен и обед, и традиционный концерт для ветеранов Великой Отечественной войны. Это прием в посольстве, вот все, что будет устраивать российское дипломатическая миссия в Таллине.
Власти Таллина и Эстонии говорили о том, что полиция обеспечит адекватный ответ на возможные провокации со стороны недоброжелателей, если таковые найдутся. Спокойно ли сейчас в городе и заметно ли увеличение нарядов полиции?
Увеличение нарядов полиции заметно в Эстонии на протяжении последних уже 12 дней, начиная с того момента, как были начаты раскопки на Тынисмяге. Но единственное, что могу сказать, последние дня 4 было относительно спокойно в Таллине, и такое ощущение создавалось, что полиции поубавилось, а сегодня действительно на улицу вышли дополнительные патрули, причем если раньше они были сосредоточены исключительно в самом сердце эстонской столицы, то сейчас не только в центре, но и на подступах к центру можно заметить патрули полицейских, но по состоянию на данный момент все проходит спокойно, и о каких-либо эксцессах не сообщалось.
Скажите, пожалуйста, Андрей, у вас есть ощущение, что эта неприятная тема уходит из фокуса общественного внимания? Меньше стали в Таллине говорить о бронзовом солдате?
Меньше говорить не стали, и я думаю, что на это, для того, чтобы эта тема действительно отошла в тень и уступила место каким-то другим темам и событиям, потребуется еще пара дней. То есть после 9 мая уже наверняка, если ничего не произойдет, а мы здесь все очень надеемся, что ничего не произойдет, вот тогда эта тема действительно начнет угасать.
Благодарю вас, обозреватель Таллинского радио 4 Андрей Титов, в прямом эфире программы «Время свободы». Теперь точка зрения политиков и экспертов у микрофона корреспондент радио «Свобода» Любовь Чижова.
Отношения между Эстонии и России после скандала, связанного с переносом памятника, значительно ухудшились. В России прокатилась волна антиэстонских выступлений. Представители молодежных проправительственных организаций блокировали работу посольства Эстонии в Москве. Многие магазины объявили бойкот эстонским товарам. Председатель Комитета Госдумы России по международным делам Константин Косачев считает эти действия вполне адекватными и приемлемыми.
Мы очень спокойно на протяжении ряда месяцев, как только появились злополучные законопроекты, предупреждали наших эстонских партнеров, что ситуация будет развиваться именно таким образом. Более того, мы говорили о том же самом нашим партнерам в Европейском Союзе, в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, в Совете Европы. И наши сигналы были проигнорированы, исходя из ложных соображений корпоративной солидарности. Эстония вот вроде бы она своя, а России нет. И мы видим, чем это кончилось. Это кончилось массовыми беспорядками. Проблема значительно шире, и проблема все-таки заключается в том, что эстонские власти изначально затеяли всю эту акцию как акцию сноса памятника оккупации. Вот это было неприемлемой позицией. Я могу только высказывать удовлетворение тем, что сейчас эта тема совершенно не будируется эстонскими властями. Вот сегодня впервые правительство Эстонии возложит цветы к бронзовому солдату, чего не делалось ни разу все последние годы. То есть какие-то подвижки в сознании эстонских радикалов также происходят. Но все это, повторю еще раз, можно было делать совершенно иначе, не провоцируя тех, кто хранит память о победе на вот эти вот действия.
Перенос памятника в Таллине и последовавшее за этим массовое волнение – это лишь следствие серьезной проблемы, существующей в Эстонии. Не эстонцы, по мнению многих экспертов, по-прежнему не имеют равных прав с коренным населением. Как считает преподаватель Таллинского университета Виталий Белобровцев, программа интеграции русскоязычного населения, о которой так много в последнее время говорили в Эстонии, по сути сорвана.
Очень много экспертов и обозревателей говорит о том, что интеграция – это денежный пузырь, который в ночь 26 на 27 апреля лопнул, и правительство сейчас пытается найти остатки его. Настроение в обществе достаточно напряженное, события, вероятно, еще не закончились. Правительство готово к новым каким-то выступлением, пока непонятно каким, вероятно, 9 мая. Возможно, 8 мая то, что организовано на военном кладбище, каким-то образом сгладит ситуацию, и таких резких выступлений, какие были 26 и 27 апреля, больше не будет. Но в любом случае 9 мая люди пойдут к тому месту, на котором стоял памятник бронзовым солдатам. Конечно, полиция будет охранять это место, и людей предупредили. Не совсем, может быть, внятно, но предупредили, что полиция будет вести себя достаточно, как говорит правительство, адекватно. Сейчас на территории города и в его окрестностях запрещены общественные собрания. Если, скажем, сразу после 26-27 апреля правительство считало, что выступили против него мародеры, которые разгромили центр города Таллина, сейчас, когда первые отголоски каких-то анализов уже прозвучали и в прессе, и в эфире, и аналитики что-то начинают говорить, выясняется, что картина была не такой однозначной, какой хотело нарисовать ее наше правительство. Оно несколько сменило, как мне кажется, концепцию, и теперь говорит больше о том, что события на Тынисмяге у бронзовых солдат были спровоцированы из России. И руководили людьми российские какие-то эмиссары, и имена этих эмиссаров они собираются назвать.
Это было мнение преподавателя Таллинского университета Виталия Белобровцева. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Оценить действия эстонских властей в связи с мемориалом советским воинам в Таллине попросил главного редактора североевропейского журнала «Новые рубежи», эксперта по странам Балтии, социолога и гражданина Эстонии Николая Мейнерта. Можете вы мне объяснить вот такой парадокс эстонской, а может быть, вообще и международной политики? Вот эстонские власти заняли очень такую решительную, принципиальную со своей точки зрения позицию по части отношения к прошлому своей страны. И 8 мая, в День Победы, эстонский премьер возлагает цветы к памятнику бронзовому солдату, которого сам же считает солдатом не только освободителем, но и оккупантом.
Я, честно говоря, не вижу в этом большого противоречия. Эстонцы относятся к своей истории, как и любая маленькая нация, достаточно трепетно, осторожно, стараясь из этого извлечь максимум пользы для того, чтобы сформировать среди жителей государства определенное, скажем так, самосознание, уверенности в себе, что всегда необходимо для маленького народа. В основном исходит из сиюминутных, конкретных интересов. Истина довольно часто зависит от того, кто в данный момент сильнее. Эстонцы не отрицают того, что было в их истории очевидного. И они пытаются уничтожить или каким-то образом убрать из поля зрения то, что, как им кажется, унижает нацию, но это делает любой народ, собственно говоря. В России в 90-х годах происходило практически почти то же самое. Но при этом они ни с кем не собираются ссориться. Они решают свои внутренние проблемы, и если в чем-то они рассчитали неправильно и сделали ошибку, то тогда им приходится искать компромиссы, как из этой ситуации выйти. Решение о бронзовом солдате принималось давно, обсуждалось неоднократно, никаких неожиданностей здесь не было с точки зрения действий эстонских властей. И уничтожать памятник никто не собирался, его просто перенесли в другое место, потому что так требует эстонское законодательство. Ну а теперь Андрюс Анси пытается налаживать отношения с теми, с кем они испортились. Хотя я не думаю, что у него много шансов добиться успеха в кратчайший срок. Прожив всю свою жизнь в Эстонии, насколько я могу судить о том, как ведут и как действуют в сложных ситуациях жители этой страны, они видят перед собой конкретную задачу, пытаются эту задачу решить, двигаются к ней максимально, насколько они считают, осторожно, но если понимают, что их действия вызывают какой-то негативный, нежелательный для них резонанс, то они никогда до конца не отказываются от достижения этой цели, просто пытаются подойти к ней более осторожно и готовы пойти на определенного рода уступки.
Российский политический класс и патриотическая печать российская крайне нервно отреагировала на всю эту историю, связанную с бронзовым солдатом. Упрекают эстонские власти чуть ли не фашизация в росте неонацистских настроений. Вы согласитесь с такой постановкой вопроса?
Я, пожалуй, все-таки нет. Эстонское общество, оно корпоративное, оно не любит выносить ссоры из СБ, у него есть свои проблемы, то есть далеко не все благополучно. В фашизме обвинять сложно. Я бы больше, знаете, вы, наверное, в чем бы их попытался не то чтобы обвинить, но, по крайней мере, поставить на вид. Они не совсем понимают, что все-таки делать с тем самым говорящим по-русски населением, которое у них в стране играет довольно большую роль. И решить его проблемы эстонцам не удается. Причем далеко не всегда можно конкретно их за это обвинять, потому что это очень сложная категория людей. Я, как социолог, довольно долго занимался изучением, особенно 80-е годы, обстановки, социальной обстановки в республике, разницы в подходах, в ценностных ориентациях эстонских и русских. Они никогда не слились в одно общество. общества. И в советское время жили отдельно, существовали отдельно. Мы как социологи их изучали отдельно. И это осталось. И как бы эстонцы не пытались потом сделать свое государство более эстоноподобным в 90-е годы, все равно и они действительно выдавливали, далеко не всегда честно и деликатно выдавливали русское население. Все-таки окончательно избавиться от него они не смогли. Это невозможно, в принципе. И вот найти нужный компромисс, то есть найти способ, как все-таки сделать общество единым, эстонцы не смогли. Это их самая большая ошибка.
Если попытаться подвести итоги всей этой печальной, в общем, в целом истории, это плюс для эстонских властей и Эстонии, то, что вот произошло с этим бронзовым солдатом, то, чем все закончилось? Или все-таки здесь больше издержек, на ваш взгляд?
С моей точки зрения, все-таки больше издержек, потому что явно ставшие известными противоречия внутреннего эстонского общества, это не делает им чести. И вторая еще негативная сторона всего этого дела, это то, что сейчас эстонцам надо найти какой-то достойный компромисс. Причем я бы даже, скажем, где-то не исключал и отставку правительства, не потому, что оно делало все совершенно неправильно, а просто потому, что надо как-то выбираться из этой ситуации. Но зная эстонскую любовь власти, эстонской политической элиты, я не думаю, что правительство Андруса Ансипа уйдет в отставку, но оно сейчас будет, как мне представляется, вести себя достаточно деликатно, сгладить вот то негативное впечатление, которое сложилось в мире после всех этих действий в Эстонии. И то, что ее приходится сглаживать, и то, что она приняла такой острый характер, мне кажется, имиджу Эстонии не способствует.
О действиях эстонских властей в связи с мемориалом советским воинам в Таллине оценивал главный редактор североевропейского журнала «Новые рубежи» из Хельсинки, эксперт по странам Балтии, социолог и гражданин Эстонии Николай Мейнард.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир, присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Сейчас в эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы», 8 мая, вторник, итоговый выпуск. В нескольких регионах Франции продолжаются беспорядки, начавшиеся сразу после победы на выборах президента республики правого политика Николя Саркози. Члены ультралевых радикальных организаций, составляющие ядро протеста, добиваются его немедленной отставки, в то время как Саркози не приступил еще к выполнению своих обязанностей, формально никакой должности он пока не занимает, вообще находится в отпуске. По всей стране сожжено более 700 автомашин, как сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Париже только получили ранения почти 80 полицейских, и ситуация тревожная, хотя и не критическая. О ситуации во Франции и первых политических шагах в новом политическом качестве Николя Саркози, будущего главы Французской Республики, беседовал с парижским корреспондентом «Радио Свобода» Семеном Мирским. Обозреватели дают самые разные оценки ситуации в области общественной безопасности Франции после победы Николя Саркози на выборах президента республики. Сколь серьезна ситуация в Париже и других городах страны?
Ситуацию я бы назвал серьезной, разумеется, не критической, но нарушение общественного порядка, которое продолжается с момента обнародования результатов второго тура президентских выборов и победы Николя Саркози, практически не утихают, и в отдельных регионах Франции они продолжаются в момент нашего с вами, Андрей, разговора. По данным за последние сутки, в городах и пригородах страны было сожжено более 700 автомашин. Во время столкновения с демонстрантами в одном только Париже было ранено 78 полицейских. Эпицентром беспорядков в столице остается площадь Бастилии, где демонстранты крушили витрины магазинов, забрасывали полицейских бутылками и камнями, выкрикивая лозунги типа «Саркози фашист», «Народ найдет на тебя управу». Среди участников беспорядков, арестованных в последние часы, в общей сложности около 600 человек, много активистов крайне левых партий, главным образом троцкистов, но также анархисты, демонстрирующие под черными флагами.
Как относится главный противник Николя Саркози, Сигален Рояль, проигравшая на этих выборах, к тому, что происходит? Есть ли, кстати, лозунги, поддерживающие Рояль?
Есть лозунги, поддерживающие Рояль, но гражданский муж Сигален Рояль, он же генеральный секретарь Социалистической партии Франции Франсуа Олланд, призвал демонстрантов не прибегать к насильственным методам, напомнив им, что 10 и 17 июня во Франции будут проходить выборы в национальное собрание, парламентские выборы, и он сказал, что бюллетень, опущенный в урну, гораздо более действенное политическое оружие, чем камень или бутылка, брошенная в полицейского.
Семен, уточню, верно ли я вас понял, что эти протесты не сводятся к попытке протестовать итоги выборов, а это просто протесты против нового президента и той политики, которую он заявил, верно я понимаю?
Вы верно понимаете, Андрей, да.
Как ведет себя Саркози?
Саркози, сказавший еще до выборов, что после второго тура он намерен уединиться, чтобы тщательно подумать о претворении в жизнь своей политической программы, находится в настоящий момент не во Франции, а вблизи острова Мальта, на борту яхты, в обществе своей жены, 10-летнего сына и нескольких ближайших советников. До вылета из Парижа на Мальту Саркози сделал заявление, касающееся его планов на первые 100 дней президентства. «Я намерен действовать не быстро, а очень быстро», — заверил Саркози, назвав в качестве приоритетных целей реформу французской экономики, придание новых импульсов отношениям Франции с Европейским Союзом и большую, чем прежде, активность его страны в урегулировании международных конфликтов. Французские политические наблюдатели, анализирующие планы экономических реформ Саркози, приходят к выводу, что его моделью и образцом для подражания служат реформы, проведенные в свое время в Великобритании Маргарет Тэтчер. Те же наблюдатели сомневаются в том, что тэтчеризм по-французски окажется жизнеспособным, обосновывая свой скепсис тем, что французы гораздо жестче, чем англичане, защищают свои привилегии, а французские профсоюзы не раз и не два доказывали свою способность тормозить и сводить на нет даже самые смелые реформы.
Бытность своим министром внутренних дел, Саркози получил известность как покоритель и усмиритель парижских пригородов. Это волна протестов в осенью 2005 года. Почему сейчас он не возвращается во Францию? Как относится к тому его избиратели, что его нет в то время, как страна переживает очередные тревожные часы?
Это действительно вопрос очень уместный. Когда Саркози победил на выборах, то, учитывая его заявление о том, что он намерен уединиться, чтобы все тщательно обдумать, по каким-то каналам было сообщено, что он намерен уединиться на Корсике. Его выбор именно острова Мальта, то есть за пределами Франции, рискует ему дорого стоить. Может быть, ему это поставят в строку. Не исключено.
Он намеревается возвращаться в страну в ближайшее время или это неизвестно?
Дата его возвращения пока еще неизвестна, но крайний срок, разумеется, это 16 мая, дата его официального вступления в должность шестого президента Пятой Французской Республики.
Известно что-то о конфигурации нового кабинета министров. Кажется, в беседе с Тони Блэром, премьер-министром Великобритании, Саркози назвал имя своего премьер-министра.
Его наиболее вероятным премьер-министром станет Франсуа Фийон. Это его правая рука, человек, который с начала предвыборной кампании и до ее победного завершения всегда находился рядом с Николас Саркози. Известно также, что в численном отношении кабинет министров будет гораздо более малочисленным, чем все предыдущие правительства Пятой Республики. Говорят о только 15 министрах. Кстати, не исключается, что какие-то министерские посты будут предложены представителям центристов и левых партий, которые не входили в предвыборную коалицию Николя Саркози. И более того, то, что сегодня происходит на улицах Парижа и других французских городов, я бы сказал, говорит именно в пользу этой гипотезы, Андрей.
О ситуации во Франции, где продолжаются некоторые локальные беспорядки после выборов президентом Республики Николая Саркози, рассказывал парижский корреспондент Радио Свобода Семен Мирский. Это «Время свободы», итоговый выпуск программы за вторник, 8 марта, 8, простите, мая. И вот главные темы второй половины этого часа. Amnesty International обвиняет Россию в нелегальных поставках оружия правительству Судана. Начинается очередная российская арктическая экспедиция. Сборная России с отличным результатом и красивой игрой вышла в четвертьфинал чемпионата мира по хоккею, где 9 числа сыграет со сборной Чехии. Об этом поговорим после объявлений и заголовков новостей.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет? Революция будет? Революция в 2017. Бедным же не нравится вот ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу, и действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Таллине сегодня прошла церемония открытия памятника советскому воину-освободителю, установленного на военном кладбище, куда он был перенесен из центра эстонской столицы. Россия с 26 мая отменяет железнодорожное сообщение по маршруту Петербург-Таллин. Компания «Российские железные дороги» пояснила, что это делается по коммерческим причинам. Поезд ходит полупустой. Представитель эстонской компании «Go Rail», напротив, назвал эту железнодорожную линию рентабельной. Власти Самары не разрешили сторонникам оппозиции провести марш несогласных 18 мая. Они перенесли акцию на 21 число. В Узбекистане освобождена из-под стражи независимая журналистка Умида Ниязова. Апелляционный суд заменил ей приговор на условный. 1 мая суд Ташкента приговорил Ниязову к 7 годам лишения свободы по обвинению в незаконном пересечении границы, контрабанде и подстрекательстве к беспорядкам. «Нафтогаз Украины» обещает до завтрашнего дня полностью восстановить газоснабжение приблизительно 30 населенных пунктов, остановленное из-за взрыва на магистральном газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород. Снабжение европейских стран российским газом идет по резервному трубопроводу. Во Франции продолжаются беспорядки, вызванные избранием Николя Саркози президентом страны. В ночь на вторник в разных городах страны были сожжены около 500 автомобилей. В Северной Ирландии приведены к присяге члены нового правительства, представители протестантской и католической общин. 6 выходцам из бывшей Югославии, проживающим в США, предъявлено обвинение в преступном сговоре с целью нападения на американскую военную базу.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня вторник, 8 мая. Международная правозащитная организация «Международная амнистия» обвинила Россию и Китай в том, что эти страны своими поставками оружия в Судан разжигают огонь вооруженного противостояния в Дарфуре. В докладе Международной правозащитной организации указывается, что обе страны являются членами Совета безопасности ООН. Им в первую очередь надлежит учитывать обеспокоенность в мире по поводу массовых убийств в этой суданской провинции. Российское внешнеполитическое ведомство отвергает обвинения в незаконных поставках вооружений в Судану. Об этом представитель МИД заявил и нашему радио. Китай также отверг обвинения в свой адрес. По данным правозащитной организации, Китай и Россия – два крупнейших поставщика оружия Хартуму. В этой связи в докладе также упоминаются Белоруссия, Саудовская Аравия и Кувейт. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Международная амнистия подошла к делу основательно. В развернутом докладе перечислены типы вооружений и транспортных средств, которые были использованы в Дарфуре в последние месяцы. Оружие это серьезное, и появляется оно в этом регионе Судана, несмотря на призывы ООН не поставлять оружие воюющим сторонам, проправительственному ополчению и оппозиционным вооруженным группировкам. Пресс-секретарь Международной амнистии по Европе Лидия Аройо говорит, что имеются неопровержимые доказательства. В Дарфуре воюют российским оружием.
Геликоптер российского производства был несколько недель тому назад сфотографирован в Дарфуре при военной операции. Это не означает, что обязательно российское правительство вот на днях экспортировало эти хеликоптеры. Мы говорим, что военное оборудование, которое поставляется суданскому правительству, они потом находят дорогу в Дарфур, и там они уже используются в нарушении прав человека и в нарушении санкций ООН.
То, что в Судан поставляется российское оружие, официальная Москва не отрицает. Но оружие это поставляется с оговорками, заявил Радио Свобода заместитель директора Департамента информации и печати МИДа России Андрей Кривцов.
Наше военно-техническое сотрудничество с Суданом осуществляется в полном соответствии с международными нормами. При этом мы строго соблюдаем требования резолюции ООН, запрещающей поставки вооружений в Дарфур. В этой связи, в частности, во всех наших контрактах содержится специальное положение, запрещающее использование российского оружия в Дарфуре.
Какие же вооружения идут из России в Судан? Об этом в интервью «Радио Свобода» подробно рассказал директор Центра анализа стратегии и технологий Руслан Пухов.
Россия поставляет вооружение центральному правительству в Хартуме, причем все контракты, которые начались исполняться в 2003 году, закончены уже в 2006 году. И, собственно говоря, в настоящий момент поставок нет, и ни о каких новых переговорах неизвестно. Речь идет в первую очередь о поставке 12 штук истребителей МиГ-29 в 2003-2004 году, партии БТР-80 в количестве 30 штук в 2005 году, а также в течение 2005-2006 года поставка 15 вертолетов Ми-17 и около 10 ударных вертолетов Ми-24, Ми-35. Собственно говоря, информации о том, что данные вооружения использовались бы в Дарфуре, их нет, за исключением ударных вертолетов Ми-24, Ми-35. Большинство из вышеперечисленной техники крайне сложно использовать в преследовании мирного населения, хотя бы потому, что самолет МиГ-29 поставлялся в версии перехватчиков, и он не может наносить удары по земле, а также вертолеты Ми-17 поставлялись в гражданской и транспортной комплектации и также не несут неуправляемого ракетного оружия.
Между тем, именно ударные вертолеты Ми-24 названы в докладе Международной амнистии воюющими в Дарфуре, причем с точным указанием количества, бортовых номеров и времени появления в этой суданской провинции. Но, может быть, эти вертолеты попали в Судан помимо официальных контрактов или произведены не в России? Руслан Пухов говорит, что такого не может быть.
С российской стороны переговорщиками и поставщиками выступало две компании. В 2003-2004 году это была российская самолетостроительная корпорация МиГ, которая занималась поставкой самолетов МиГ-29. Вся остальная техника шла по линии корпорации Рособоронэкспорт, которая с конца прошлого года является единственным поставщиком вооружений и военной техники за рубеж. Соответственно, исполнителями, заводами, которые делали вертолеты Ми-17, был Луанденский, Казанский вертолетный завод, а Ми-24 делалось в Ростове, а БТР-80 в Арзамасе.
Российско-суданские контракты на поставки вооружений до сих пор не осуждались мировым сообществом, но указанные в докладе Международной амнистии факты могут изменить такое положение дел. Ведь Россия, в отличие от Китая, никогда не выражала сомнений по поводу необходимости именно международных усилий по разрешению кризиса в Дарфуре. Конечно, в Москве могут сказать, что не знали о том, что вертолеты, сделанные в России, стреляют по мирным людям в Африке. Но тогда логично было бы ожидать большого кризиса в отношениях России и Судана. Ведь российский МИД ясно сказал, что запрет на задействование российских вооружений в Дарфуре был непременным. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что Совет Безопасности ООН в марте 2005 года принял резолюцию номер 1591, которая, среди прочего, ввела эмбарго на поставки оружия в Судан и потребовала от Хартума получать разрешение ООН на перемещение оружия в мятежную провинцию на западе страны, где за последние 4 года в результате конфликта между властями и местными христианскими повстанцами погибло более 200 тысяч человек.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свобода». Итоговый выпуск за вторник, 8 мая. Из Петербурга стартует полярная экспедиция в составе которой 50 морских геологов, геофизиков и авиаторов. Цель этой экспедиции – уточнение границы континентального шельфа России в Северном Ледовитом океане, по которой за пределами 200-мильной зоны определяется экономическая зона страны. Таким образом, экспедиция важна с точки зрения развития национальной экономики, поскольку, чтобы претендовать на расширение экономической зоны в Арктике, Россия должна научно обосновать тот факт, что шельф Северного Ледовитого океана является продолжением Сибирской континентальной платформы. Вот об этой экспедиции рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Валуевич.
Начинающаяся экспедиция проходит в рамках Международного полярного года. Основная ее цель – уточнение границы континентального шельфа России в Северном Ледовитом океане, по которой за пределами 200-мильной зоны определяется экономическая зона страны. Хотя, как рассказал директор Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Иван Фролов, параллельно будут проводиться и другие исследования.
Экспедиции по оконтуриванию шельфа уже начинается. Эта экспедиция месяца на атомном ледоколе. Они пойдут в высокие широты Арктики, на хребет Менделеева. Ряд экспедиций будет проводиться совместно с американскими коллегами, с немцами. Самое интересное, что мы, в общем, кооперируемся и в приборной базе, то есть мы сейчас закупили американские приборы, они будут использовать наши ледоколы. Там будут участвовать представители 30 организаций по очень обширной программе, начиная с гидрометеорологии, то есть атмосфера, лед, вода, глубокие океан. Будут участвовать также и геологи, то есть мы дно попробуем, биологи.
В экспедиции будет задействован атомный ледокол России, с борта которого авиаподдержку экспедиции окажут вертолеты петербургской компании «Спарк Плюс». Им предстоит выполнить большой объем работ в сложных арктических условиях. Для заслуженного пилота России, летчика Вадима Базыкина, это далеко не первая экспедиция в арктические широты, но каждый раз он с нетерпением ожидает встречи с Арктикой.
Для меня это очень интересно, потому что это самое сложная работа, которую можно для себя придумать. Во-вторых, извечный спор с учеными. Мы говорим, что для вас Арктика – это наука, для нас Арктика – это поэзия. Но на самом деле, значит, задача северным морским путем в районе мыса Челюскина подойти к хребту Ломоносова и делать геологические работы по доказательству, что это продолжение нашей земли, нашего шельфа. И, естественно, геологические отрезы выполнять по поиску нефти, газа. Мы идем на атомном ледоколе в России. Будет два вертолета. Один вертолет Т-32. Это новая машина, уже предназначенная именно для работы в этих широтах.
Чтобы предусмотреть все нюансы работы вертолетных экипажей в составе арктической экспедиции, подготовку к ней Вадим Базыкин сравнивает с подготовкой к космическому полету.
Мы уже не первый год занимаемся, около 10 лет этим занимаемся, и поэтому мы профессионалы в этом отношении. Мы запрашиваем космические съемки ледового поля, чтобы не затерло корабль, чтобы можно было на большей скорости пройти. Льдина, чтобы светилась. Когда льдина в космосе светится, это значит многолетняя льдинка, многолетний лед, там 3-4 годика ездит. Значит, можно выгружать туда большие грузы, станцию, высаживать с людьми и прочее. То есть пользуемся сейчас вот пролетающими спутниками нашими. Наблюдали, как от вертолета, вот от вихря, винтов ходят голубенькие, красненькие снежинки. Они очень крупные там. На солнце переливаются и становятся разноцветными, как алмазные коты. Настолько красиво. Конечно, там невозможно написать стихи.
Но чем острее чувствуется поэзия Арктики, тем больнее наблюдать варварское отношение к этому региону.
Повидали наш север. Я вам скажу, что это просто ужас какой-то. Это кошмар. Так относиться к собственному ковру, к золотому, к собственной тундре. Но сейчас вот народ стал понимать. А во-вторых, на пользу идет вот именно вот международные всякие сообщества, которые приезжают, проверяют, оставили ли мусор там кто-то или не оставил. Это не значит, что Россию проверяют, это те страны, которые участвуют. Мы когда занимаемся высадкой или собираем станции северные, да, то мы все до последней бочки забираем. Не дай бог, куда-то хоть одну бочку с маркировкой там Советского Союза либо России, она попадет куда-то в нейтральные воды, и кто-то ее заметит. Там разбираться не будет. Там штраф не за 10 килограмм там масс возьмут, а так возьмут, что даже для такой богатой страны России это будет очень ощутимо. А больше всего ощутим будет позор.
Неплохо было бы, чтобы такое отношение было и у тех, кто придет в Арктику разрабатывать месторождение. Ученые Всероссийского института океанологии считают, что в Северном Ледовитом океане за пределами 200-мильной экономической арктической зоны, Россия с большой долей вероятности может прирастить континентальный шельф на 1,2 миллионов квадратных километров с потенциальными запасами углеводородного сырья в объеме не менее 9-10 миллиардов тонн условного топлива. Конвенция ООН по морскому праву определяет внешнюю границу государства по 12-мильной зоне, а экономическую – по 200-мильной. Расширение экономической зоны допускается лишь в случае, если границы континентального шельфа простираются за пределы 200-мильной экономической зоны. Чтобы претендовать на это в Арктике, например, Россия должна научно обосновать, что шельф Северного Ледовитого океана является продолжением Сибирской континентальной платформы. В течение 45 суток экспедиция на ледоколе «Россия» будет собирать научные данные. Их обработка должна быть завершена до 2009 года. Татьяна Волович для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня, в день, когда в мире отмечается очередная годовщина победы над фашизмом, это ветеран Второй мировой войны, британский принц Филипп. А сейчас о другой актуальной теме дня. Стали известными участники четвертьфинальных матчей чемпионата мира по хоккею в Москве. На двух предварительных этапах турнира убедительнее других выглядели сборные Канады и России, сыгравшие по 6 матчей без ничьих и поражений. Команда России в последней квалификационной игре в красивом стиле победила действующих чемпионов мира, сборную Швеции. И российские журналисты по-прежнему считают команду-хозяйку фаворитом турнира. О перспективах сборной Вячеслава Быкова я беседовал с известным московским хоккейным экспертом Аркадием Ратнером.
Существующая уже несколько лет система проведения чемпионатов мира, она все время в первой части турнира дает очень много загадок. Каждая команда выбирает какую-то свою стратегию. Например, ясно, что российская сборная в каждом матче играла на полной отдаче. Например, чехи, на мой взгляд, играли слабо. Они, видимо, берегут силы для четвертьфиналов. Дело в том, что в предварительных этих играх команды, безусловно, какие-то команды, выбирают себе соперника по четвертьфиналу. Шведы вчера играли не в полную силу, они, безусловно, нацелились на Словакию. Они выпустили своего основного голкипера Бэклунда, капитана команды Йонсена. В российской сборной даже Зиновьев, который имеет достаточно серьезную травму руки, играл и боролся за победу. За последние годы россияне проигрывали чехам именно в четвертьфиналах 3 раза. И вообще за весь, как говорится, 21 век они победили один лишь раз чехов. Всегда заканчивалось для российской сборной именно в четвертьфинале матчами с чехами заканчивалась трагедией. Российская команда, она производит хорошее впечатление. Удивительно только, что захватило лидерство звено, которое проводило весь сезон в Суперлиге России. А приехавшие из океана хоккеисты, вот в последних играх немножко разыгрался Ковальчук, ничего серьезного не демонстрирует. Хотя, с другой стороны, выдвижение Морозова на роль суперлидера чуть ли не всего мирового чемпионата, что в какой-то степени соответствует истине, это неправильная тенденция. Морозову 30 лет. 6 лет играл в НХЛ. С 97 по 2003 год в Питтсбурге играл. Причем играл, не просто играл, а играл в одной тройке с Лемье. Он провел почти 450 матчей, забил около 100 голов. И, в общем, там был уже на достаточно высоком счету. Но вот после локаута он задержался в России. Как он сам говорит, он думает, что на будущий год вернется обратно в Национальную хоккейную лигу.
Тренер сборной России Вячеслав Быков оказывается в достаточно сложной ситуации. Если команда на первом этапе турнира не играет ярко, а это команда-хозяйка чемпионата, то начинают критиковать как раз за то, что мало побед, не яркая, не зрелищная игра. Если команда играет ярко, как сборная России, выкладывается в каждом матче, то в результате критика с другой стороны говорят, что неправильный выбор в стратегии игры.
Во-первых, должен сказать хорошие слова о Быкове. Он производит приятное впечатление. Для всех в России специалистов это вызывает удивление, потому что в своем даже швейцарском клубе он ничем там не блистал, где он играл, где он доработал несколько лет тренером. А здесь из ЦСКА его сейчас со сборной он проявляет себя как очень неплохой наставник и воспитатель. Команда дружна, сплочена. Нет никаких скандалов, которые были неоднократно. И сам он, когда его видишь на телеэкране, он производит очень приятное впечатление. Конечно, Быков, как воспитанник ЦСКовского клуба и игравший еще у Тарасова немного, игравший у Тихонова, он внутренне всегда был настроен на победу. Вот накачка, действительно настроение, что играют в Москве, в новом великолепном дворце спорта. Это вот безумная поддержка зрителей гонит команду вперед, она стремится выиграть. Но правильно это или нет, вот мы узнаем завтра. Потому что я думаю, что команду чехов никак нельзя недооценивать.
А на ваш взгляд, Быкову удалось решить проблему первого вратаря сборной или нет?
Вы знаете, вчера освободился Набоков. Поскольку Сан-Хосе проиграл Детройту, значит, появляется возможность заменить двух этих нынешних вратарей, Кошечкина и Еременко, заменить на Набокова. Еременко вчера сыграл, на мой взгляд, очень хорошо. Кошечкин накануне сыграл со Швейцарией неважно. Там все броски, которые летели в его ворота, они залетели, их там было 5 бросков, 3 он пропустил. Как будет он вызывать Быков на Бокова 9 числа? Россия играет в четвертьфинале. Если она выигрывает четвертьфинал, через два дня будет полуфинальный матч. Если выиграют, Набокова вызовут, и он будет сутки добираться практически до Москвы. Потом он должен как-то, хоть как-то акклиматизироваться, должен привыкнуть к большим площадкам. Я думаю, что проблему вратарей остается точно очень серьезной. Еременко, я слежу за ним давно. Он вратарь, конечно, безусловно способный, но нестабильный. Так же, как и Кошечкин. Поэтому мне кажется, что это самое слабое звено в российской команде.
По итогам первого этапа или первых двух этапов турнира есть какая-то новая молодая звезда или нет пока?
Путаюсь всегда во всех этих фамилиях, предположим, тех же шведов, потому что у них игроков с одними и теми же фамилиями появляются каждый год, и это уже другие люди. Мне шведы еще по двум матчам недавним, когда играли за финале Евротура, мне очень понравилась шведская команда, она практически сейчас играет без изменений, и там игроки отдельно выделялись. Но я не могу точно сказать их фамилии, потому что это не те суперзвезды, чтобы забивать ими свою память. Что касается канадцев и американцев, ну, например, у Канады играет Стал. Это восходящая молодая звезда канадская. Сейчас трудно об этом судить. Вообще обе эти команды, и Канада, и США, там нет звезд. Никого сильных игроков они не привезли. Никогда они особо звезд не привозили, кроме Олимпийских игр и Кубка Канады. Но всегда команда вот из этих средних игроков НХЛ, она всегда выглядит очень сплоченно. Надо отметить, что всегда и канадцы, и американцы, во-первых, кроме, ну, хорошего класса, они всегда настроены очень патриотично, и с ними играть очень трудно. А вот что касается чехов и словаков, у которых блестящая первая тройка, по именам хотя бы, Габорик, Хоса и Димитра, я думаю, что эти две команды вполне возможно дать бой и даже победить.
Таких больших турниров ежегодных следует ждать каких-то новых тактических открытий, или тренеры не экспериментируют, и говорить о творческом развитии хоккея как игры здесь не приходится?
Но мне кажется, что вот чисто визуально хоккей на чемпионатах мира меняет. Вот того комбинационного входа в зону противника, который всегда существовал и был, так сказать, лучшей традицией, лучшим качеством сборной и СССР, и чуть позже сборной России, это качество сейчас отсутствует. Вход в зону осуществляется за счет чаще всего индивидуального прохода, ну и в редких случаях просто вбрасывания в зону. Говорить о какой-то тактике, по-моему, трудно здесь. Возможно, неуловимо. Для глаза есть какие-то нюансы, которые там тренеры финнов или шведов выстраивают какие-то там, как называется, какие-нибудь капканы или еще что-то. Но мне кажется, что ничего этого нет. По-моему, этот турнир, он становится настолько дежурным и, так сказать, повторяющий из года в год одну и ту же схему и организационную, и тактическую. Загадка этого турнира вот только начинается. С завтрашнего дня начнется загадка чемпионата мира этого года.
Аркадий Ратнер, известный московский хоккейный эксперт, о перспективах выступления сборной России на продолжающемся в Москве чемпионате мира по хоккею с шайбой. Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжим обзором российской печати. 8 мая комментаторы немногих вышедших в свет сегодня московских газет и интернет-изданий пишут о создании и проблемах новой патриотической партии под названием «Великая Россия». Не успели основатели этой националистической организации сделать первые политические шаги, как один из лидеров партии, депутат Государственной Думы Андрей Савельев, был вызван на допрос в Басманную прокуратуру города Москвы. Обзор печати подготовил мой коллега Мумин Шакиров.
«Великая Россия мало не покажется». С таким заголовком вышла газета «Коммерсант», где автор статьи пишет о том, почему правоохранительные органы заинтересовались новорожденной партией. Основали ее депутаты Госдумы Дмитрий Рогозин и Андрей Савельев. Последний официально избранный лидером «Великой России» побывал в Басманной прокуратуре 7 мая этого года, где доказывал, что политэмигрант Борис Березовский великороссов не финансирует. А представитель федеральной регистрации регистрационной службы Галина Фокина дала понять, что завершить процедуру госрегистрации до начала кампании по выборам в Госдуму новая партия, скорее всего, не успеет. Партийцы и эксперты полагают, что этот вывод очевиден и для самих великороссов. Инициатором финансовой проверки «Великой России» стал лидер думской фракции ЛДПР Игорь Лебедев. 13 апреля он предложил проверить, на какие средства депутат Дмитрий Рогозин создает новую партию, учитывая его провокационное заявление о возможности возможности осуществления сценария «Б» в случае отказа в регистрации этой партии и последовавшего за этим интервью Бориса Березовского газете «Гардиан» 13 апреля, в котором опальный предприниматель заявляет о подготовке революции в России и финансировании группы своих сторонников, занимающихся организацией переворота. Три недели о судьбе этого протокольного поручения Госдумы ничего не было известно, и лишь в первый рабочий день после учредительного съезда господин Савельев был приглашен в Басманную прокуратуру. В ближайшее время следователи намерены повстречаться с депутатом Рогозиным, рассказывает газета «Коммерсант». Результаты общения Андрея Савельева со следователями опубликованы в сетевом издании «Газета.ру», где лидер партии повествует о том, что он предоставил прокуратуре все финансовые документы, из которых следует, что партия финансируется из российских источников. Саму версию о связях великороссов и Березовского депутат назвал бредом, с которым надо обращаться не в прокуратуру, а в соответствующее медицинское ведомство. Тот же «Коммерсант» напоминает о том, какие сложности могут возникнуть у великороссов на первых этапах. Ведь для регистрации у партии должно быть не менее 50 тысяч членов. Но для участия в выборах необходимо еще зарегистрировать региональные отделения минимум по 500 человек, не менее чем в половине субъектов Российской Федерации. Исходя из практики, только на создание партячеек в регионах уходит минимум 3-4 месяца, сообщила представитель Федеральной регистрационной службы Галина Фокина. А поскольку указ о назначении выборов в Думу президент подпишет в конце августа, начале сентября, на все формальности у Великой России остается менее 4 месяцев, предупреждает газета «Коммерсант». Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода. 8 мая супруг королевы Великобритании Елизаветы II, принц Филипп, герцог Эдинбургский, ветеран Второй мировой войны, окончание которой сегодня отмечается во многих странах. Герцог Эдинбургский родился в 1921 году на острове Корфу. Он внук короля Греции Георга I. Окончил Королевский морской колледж в Дартмуте. Во время Второй мировой войны служил на британском королевском флоте, принимал участие в морских сражениях с итальянскими силами у Крита, участвовал в высадке союзников в Сицилии, воевал на Тихом океане с японским флотом. За боевые заслуги награжден британскими и греческими орденами. В 1947 году женился на наследнице британского престола, принцессе Елизавете, ставшей в 1952 году королевой Великобритании. После войны продолжал служить во флоте, получив чин адмирала. Принц Филипп патронирует большое число научных и благотворительных организаций, сопровождает королеву во время официальных визитов. Он отец четверых ее детей. О человеке дня Радио Свобода говорит корреспондент нашего радио в Лондоне Наталья Голицына.
Вторая мировая война застала 18-летнего греческого принца Филиппоса на британском эсминце «Рамилис», где он служил гардемарином. Корабль патрулировал в водах Индийского океана и сопровождал суда, перевозившие британские войска из Австралии в Египет. Уже в первые месяцы службы юный принц заслужил репутацию бритера и задиры, репутацию, которая сохраняется за ним до сих пор. Будущий супруг Елизаветы II повздорил с офицером по имени Джонатан Олтом. За ссорой последовала дуэль и яростный бой на шпагах. Победил принц. Характерно, что Филиппа не только не наказали за дуэль, а перевели в звание лейтенанта на крейсер «Вэлиант», входивший в состав Средиземноморской эскадры британских ВМС. В последовавшей битве британских кораблей с итальянским флотом у острова Крит принц Филипп проявил чудеса храбрости, когда его корабль, в который угодили две бомбы, потопил два итальянских крейсера. История с дуэлью дошла до Лондона и поразила воображение 14-летней принцессы Елизаветы, старшей дочери короля Георга VI. К этому времени Елизавета уже год была влюблена в высокого красавца в форме морского кадета, с которым ее познакомил лорд Маунтбаттен, дядя принца Филиппа, стремившийся женить племянника на наследнице британского престола. Принц и принцесса начали переписываться, а к началу мировой войны между ними вспыхнул бурный эпистолярный роман. Естественно, что когда Филипп вернулся в ореоле героя в Англию, 19-летней Елизавете он показался настоящим рыцарем. Через год они поженились. Тем не менее, биографы королевы считают, что этот брак не принес ей счастья. А друзья 86-летнего принца уверяют, что он мало изменился со времен войны, сохранив воинственный пыл и привычки и юного дуэлянта.
О человеке дня Радио Свобода говорила Наталья Голицына. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 8 мая, над которым работали продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева. Автор ведущей программы Андрей Шары. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Радио Свобода». После выпуска новостей коллега Александр Генис представит американский час радиожурнала «Поверх барьеров». Одна из тем его программы – «Нью-Йорк как главный центр мирового туризма 21 века». Не пропустите. Всего доброго.
Для меня есть одна, единая Франция.
Было откровенное вмешательство в верстку новостных выпусков.
Людмила Путина остановилась на растущей роли русского языка в мире.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Чечне происходит в высшей степени серьезное нарушение прав человека.
Известный своими забавными оговорками, Джордж Буш допустил одну из них в обращении к королеве.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Вместе с экспертами мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Программа повторяется в четверг в час ночи и 6 утра. Время московское.